Good evening.
Добрый вечер.
It's good to see everyone here this evening.
Приятно всех вас видеть сегодня.
And I'm really happy to be here to be able to see all of you as well.
Я очень рад, что могу находиться здесь и видеть вас также.
And it's good to see some brethren, brothers and sisters that I've known in times past, and good to see you again this evening.
Очень приятно видеть тех братьев и сестер, которыми я знаком еще с прошлого раза. Приятно видеть, что они находятся здесь сегодня.
You know, the older I get, the faster time flies.
Чем старше я становлюсь, тем быстрее летит время.
All of us who are older than we used to be know that that's true. Time flies so quickly.
И каждый из нас, кто старше, чем он был раньше, понимает, что время движется быстро.
See, last time that I was here with you all was last summer, right? Last summer, I believe.
Если я не ошибаюсь, то я был здесь в прошлый раз летом в прошлом году. Так это или нет?
Seems like only just a couple of weeks, maybe a couple of months ago.
Мне кажется, прошло с тех пор всего пару недель.
But I'm glad to be back and glad to see you tonight, and we need to study. We have lots of things to cover tonight.
Но я рад быть снова здесь, и мы будем заниматься. У нас есть огромное количество материала, которое нам нужно изучить.
In our study so far, this is the third lesson. So far, these are the things that we've looked at.
Сегодня у нас третье по счету занятие. До сих пор мы рассмотрели следующее.
There were some questions regarding fellowship that were emailed to me, and I answered those questions for the local congregation here.
Церковь поместная здесь, на Рейсакипной, посредством электронной почты прислала несколько вопросов, на которые я и ответил уже.
And the first lesson was rather a general answer to the questions about fellowship.
Первое занятие у нас было занятие общее, которая касалась вопросов общения.
The second lesson was dealing with the basis and the blessings and sometimes the barriers to fellowship.
Второе занятие было посвящено благословениям, пределам, границам общения и иногда препятствиям, которые возникают в общении.
Tonight we're going to study from use as the foundation of our study one passage, and that is Psalm 132, I guess, in по-русски, да? Okay.
Сегодня наша основа для занятий будет отрывок из книги Псалтырь. Если не ошибаюсь, то в русском переводе это 132-й псалом.
Oh. This passage, as I say, will be a good foundation for us to build upon because it speaks of really very every aspect of fellowship that we need to consider.
Это очень хороший отрывок, потому что в нем говорится фактически обо всех тех аспектах общения, которые мы будем рассматривать.
You'll notice the parts that I have underlined here. Of course, you'll have the translation in a moment. The things we want to emphasize is brotherhood.
Значит, вы видите на экране те вещи, которые мы должны подчеркнуть сегодня. Там по-английски, но мы по-русски переведем. И первое, мы рассмотрим, что такое братство.
Dwelling together, which really is what fellowship is dealing with.
Как приятно жить вместе, жизнь вместе.
And then, of course, unity, which is what binds us together and keeps us this way.
И будем говорить о единстве, которое нас объединяет, соединяет.
The study of unity will be a specialized study in the latter part of the week. The last Friday and Saturday, I believe, will be our studies in unity.
Единству будет посвящено отдельное занятие, которое состоится, наверное, в конце недели, вероятно, в пятницу.
It's a study that we need to go through because it's so closely linked with fellowship.
Необходимо рассмотреть эту тему, потому что она очень тесно связана с общением.
There's an awful lot of misunderstanding about unity and fellowship, and so the emphasis of this
study. Существует огромное количество заблуждений, касающихся единства и общения, поэтому необходимо эту тему рассмотреть.
Now these three points from this psalm also imply one other necessary topic, and that's membership.
Вот эти темы, которые мы взяли из псалмов, они подразумевают еще одну важную тему – членство.
And so we'll take these four points and look at Bible definitions.
Мы рассмотрим четыре этих понятия, найдем определение им из Библии.
We'll look at in order brotherhood.
Будем по порядку сначала говорить о братстве.
membership,
затем о членстве,
fellowship,
членстве, затем об общении,
and then unity.
И затем о единстве.
Okay, so let's look at some definitions here.
Поэтому давайте начнем с определений.
In at least in the English Bible, the term brotherhood is found only one time.
В Библии на английском языке слово братство встречается всего лишь однажды.
And the Greek word that is translated appears only one time in our Greek Bibles.
В Библии на греческом языке слово, которое переведено как братство, также встречается всего лишь один раз.
And Peter is the one who uses it, 1 Peter 2, verse 17.
Употребляется это слово в послании Петра, это 1 Петра 2:17. Там написано: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите».
Okay. The term brother or brotherhood in the Greek language, the original word means or refers to those of the same womb.
В греческом языке слово брат или братья относится к понятию появившиеся из одной утробы.
There really is basically no closer relationship in human families than brother and sister.
Нет, ну, среди людей больше близости в родстве, чем брат и сестра.
And consequently, the Lord has seen fit to use that term to refer to us as his children, as brethren, or those of the same womb.
Ну, и следовательно, по отношению к нам, Господь избрал употребить такой термин, такое слово «братья» или «братство».
The term carries with it the meaning of an association, to be associated.
Это слово, оно хранит в себе или содержит в себе идею товарищества, партнерства.
And so the scriptures show us that a brother is one who at least fills these points. Number one, does the will of the Father.
Писание говорит нам о том, что братом является тот человек, который удовлетворяет следующим требованиям. По крайней мере, во-первых, вернее, человек, который исполняет волю Отца.
Okay, Matthew chapter 12, verse 50.
От Матфея, 12 глава, стих 50.
12:50.
Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь.
Not only are we brethren with one another, but we're brothers and sisters with Jesus.
А мы братья не только друг другу, но братья и сестры Иисуса.
In Romans chapter 8 and verse 29, we learn that a brother is one who is made in the image of Christ.
Римлянам 8:29 мы узнаем, что братом является человек, который сотворен по образу Христа. Should I read?
8:29, yeah.
Римлянам 8:29. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями.
In Hebrews chapter 2 and verse 11, we learn that a brother is one who has Christ as his elder brother.
Евреям 11 глава, вернее, Евреям 2 глава, стих 11, мы узнаем, что братом является человек, который является братом Христу.
2:11.
Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями.
The one that's being referred to here, of course, is Christ. Christ calls us his brethren.
Здесь речь идет о едином, о Христе, потому что Христос называет нас братьями.
And then finally, 1 Corinthians chapter 1 and verse 10.
И первое послание Коринфянам, первая глава, стих 10.
A brother is one who speaks and views and concludes or says, speaks the same things.
Братом является тот человек, который говорит одно. Или приходит к одному и тому же выводу.
Did you read it?
Yeah.
Okay, thank you. So, when we consider brotherhood, we know that a brother and a sister, of course, are those who are partakers of heaven and Christ, Hebrews 3, verse 1 and 14.
Поэтому, когда речь идет о братстве, о братьях и о сестрах, то братом является тот человек, который соучаствует с нами во Христе, или является соучастником с нами во Христе. Евреям 3, 1-14 стихи.
You know, before I go any further, I do want to remind you of a couple of things about these lessons.
Прежде чем мы будем двигаться дальше, я хочу вам кое-что напомнить касательно этих занятий.
One is, for those who are going to be able to be to all the lessons, is that there's going to be some overlapping of the lessons.
Значит, хочу сказать вам, что у нас некоторые уроки будут накладываться на другие, то есть они как бы перекрывают друг друга в некотором моменте.
And the other point is that the reason that I'm going to such detail on some of these things is because a lot of our brethren don't understand who a brother is and very much about fellowship. We need to set the basics out.
Значит, уроки как бы перекрывают друг друга, или тема как бы повторяют чем-то друг друга. И еще одна особенность. Я говорю обо всех этих вещах так подробно, потому что многие из братьев не понимают, кто является нашим братом, а кто нет.
And so after some time this evening, we'll have time for questions if you want to ask some, not just yet. That way, if I've gone over something too quickly, hopefully I can clear it up for you.
После окончания этого занятия у нас будет время, когда можно задавать вопросы, и не сейчас, задавать вопросы. Поэтому, если я какие-то темы или понятия слишком быстро рассматриваю или уделяем слишком мало времени, то будет возможность вернуться и спросить о том, что вы хотели.
All right, back to brotherhood. Brother, those who are brothers and sisters are those who are partakers of the Holy Spirit.
Значит, братья и сестры – это те, кто является причастниками Святому Духу.
Hebrews chapter 6 and verse 4.
Евреям 6 глава, стих 4. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого.
Those who are brethren are those who are partakers of God's holiness.
Братья – это те, кто причастен к святости Божией.
Hebrews 12 and verse 10.
Евреям 12, стих 10. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.
And then number 4, from 2 Peter 1 and verse 4, we learn that brothers and sisters are those who are partakers of the divine nature.
И из второго послания Петра, 1 глава, стих 4, мы узнаем, что братья – это те, кто участвует или является сопричастником или причастником божеского естества.
Now, we all know lots of people out here in the world, and a lot of them are good people.
Мы знаем, что в мире есть огромное количество хороших людей.
There's some that are very honest and moral and upright.
Есть множество честных, нравственных, правильно живущих людей.
But these qualities alone doesn't make them a Christian.
Но эти качества сами по себе не делают из них христиан.
One who is not a Christian is not in the brotherhood.
Человек, не являющийся христианином, не имеет отношения к братству.
And they're not to be fellowshipped spiritually because they're not part of God's household.
И мы не должны с таковым общаться духовно, потому что он не принадлежит к семье Божьей.
One who is not a Christian has not been a partaker of these things.
Потому что человек, не являющийся христианином, он не причастен к тому, о чем мы говорили.
Mm-hmm. 1 Timothy chapter 3 and verse 15 reminds us that we are part of the household of God.
Первое послание Тимофея, 3 глава, стих 15, напоминает нам о том, что мы являемся частью Божьего дома.
And what does Paul call the household of God here in this passage? Another word?
Каким еще словом, или как еще Павел называет дом Божий? Какой синоним здесь употребляется в 15 стихе 1 Тимофею? Третья глава.
Church. Okay. I didn't know this word. Thank you.
Спасибо. Спасибо, Коль.
The church is the household of God, and those who are Christians are those who belong to that body because they have been partakers of these things that we've been discussing.
Значит, домом Божьим является церковь, и находящиеся в церкви или в теле Господнем, они являются братьями, потому что они являются причастниками тех понятий, о которых мы говорили только что.
The term brethren is used in a variety of ways in the Bible.
Слово «братья» употребляется различным образом в Библии. Или по-разному употребляется в Библии.
There are those who are brethren in the flesh.
Бывают братья по плоти.
Or sisters in the flesh.
Или сестры по плоти.
You know, there's a whole passel of sisters in the flesh sitting over here.
Вот там сидят несколько сестер.
And
сестер по крови, да?
Their brother is around here somewhere.
И где-то брат один где-то должен быть здесь.
Romans chapter 9 and verse 3, Paul uses the term this way when he's writing to his brethren in the flesh.
Римлянам 9:3 Павел использует это слово, когда он пишет братьям кровным. Там написано: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти».
Then the Bible uses the term with reference to spiritual relationship. There are brethren in the spirit.
Слово «братья» в Библии употребляется также и к братьям по духу, то есть братьям, состоящим в духовном родстве.
Let's not take time to read these, but let me refer to these two passages where Paul is addressing his letters to those who are brethren.
Не будем сейчас читать эти отрывки, но просто упомянем эти отрывки, в которых Павел обращается к христианам как к братьям.
So if you're taking notes, it'll be Philippians 1:14 and Colossians 1:12.
Если вы ведете какие-то записи, конспект, то запишите Филиппийцам 1:14 и Колоссянам 1:2.
Now those who are brethren in the spirit, there are those who are true brethren.
Братья духовные – это братья истинные.
And there are those who are false brethren.
Существуют также и ложные братья.
For example, here's a couple of passages that Paul will use the term with reference to false brethren.
Вот несколько отрывок, пара отрывков, в которых употребляется слово «братья» по отношению к лже-братьям.
And of these two, let's take a look at Galatians 2 and verse 4.
Давайте откроем из этих двух Галатам 2:4. Галатам 2 глава стих 4. А вкравшимся лжебратьям скрытно, проходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас.
Well, let's concentrate then on faithful brethren, or pardon me, true brethren.
Давайте сосредоточим внимание на братьях истинных.
And this will be divided into two categories also.
Значит, истинные братья также, или истинных братьев также можно разделить на две категории, на две группы.
There are faithful brethren. And as 1 Peter 5 and verse 12 refers to,
есть братья верные, о которых пишет Петр в первом послании Петра 5:12.
And there are unfaithful brethren as well.
И есть также братья и неверные.
For example, in 2 Timothy 4 and verse 10.
Например, второе послание Тимофея 4:10. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной.
Here's a sad thing we learn about Demas earlier in the Bible. We saw that he was one of Paul's traveling companions.
Вот здесь печальное известие мы узнаем, поскольку раньше мы читали о Димасе, мы знаем, что он был вместе с Павлом и путешествовал с ним.
But by the time Paul is in prison and he's likely facing death, and as he's writing 2 Timothy, Demas has left him.
Но когда Павел находился в тюрьме и, скорее всего, в ожидании смерти, Димас оставил его.
What was Demas's problem in this passage?
В чем заключалась проблема этого Димаса?
Guilty of what?
В чем его обвиняют? He liked the world.
Yeah, he loved the present world. John would tell us that those that love the world, the love of the Father is not in him.
Он возлюбил нынешний век, и Иоанн пишет нам о том, что любящие этот мир не могут любить Отца.
And so we all want to be faithful brethren and true to the Lord.
Мы не можем быть братьями неверными и в то же время верны Господу.
Something that a lot of Christians fail to recognize is that there's a sharp division between faithful and unfaithful brethren.
Некоторым христианам трудно понять, что существует очень четкое, явное различие между верными братьями и неверными.
I'm afraid that some of our brethren would rather just overlook sin or error and continue to have fellowship with unfaithful brethren.
У меня такое впечатление, что некоторые из братьев просто готовы закрыть глаза на грех и продолжать общаться с неверными братьями, как с верными.
But there is a sharp distinction or division between those two.
Но между верными и неверными есть очень явное различие.
When a brother or sister becomes unfaithful, it's time to discipline that person.
Когда брат или сестра становится неверным, то наступает время или пора наступает, когда нужно наказать такого брата или применить к нему меры дисциплинарные.
We need to understand that when a brother or sister is in error and discipline is in order, withdrawal is not the first step.
Нам нужно понять, что как брат или сестра оказывается во грехе, то отлучение от церкви – это не тот шаг первый, который следует принять.
But they need to be reminded and taught.
Но этим братьям и сестрам, этих братьев и сестер нужно учить и нужно им напоминать.
And that's what the word discipline means. It means to teach.
Воспитывать слово можно перевести с английского языка. Их нужно воспитывать.
Let's look at 1 Thessalonians 5, verse 14.
1 Фессалоникийцам 5 глава, стих 14. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.
Okay, part of the discipline that's involved in a congregation would be to encourage the faint-hearted and help to keep one another faithful. It's all part of our discipline.
Ну вот часть нашего воспитания состоит в том, чтобы поддерживать слабых, утешать малодушных.
We met together. Some of the men met together, and Brother Yuri made an excellent point in our discussions today about this very matter.
Вот сегодня встречались несколько братьев, и там присутствовал брат Юрий, и он сделал отличное замечание.
We were discussing some things about church membership.
Замечание в разговоре о членстве в церкви.
And Brother Yuri reminded us that one of the reasons that's important for us to identify with the local congregation is so that we can encourage one another, build each other up.
Юрий сказал, что одна из причин, по которой нам необходимо являться членом какой-либо определенной поместной церкви, состоит в том, что нам необходимо друг друга воодушевлять.
Sometimes, though, a brother or sister will not listen to us.
Иногда братья и сестры нас не слушают.
And then it's time for withdrawal.
Тогда возникает необходимость в отлучении.
So turn the page and look at 2 Thessalonians chapter 3.
Давайте откроем 2 Фессалоникийцам, 3 глава.
And verse 6.
Стих 6. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас.
There are times we need to withdraw from a brother or a sister because they won't walk orderly.
Бывают моменты, когда нам нужно удаляться от брата или сестры, потому что они поступают бесчинно.
So we've been talking about brethren, but can you see how that now suddenly affects fellowship?
Мы с вами говорили о братстве или о братьях, и видно ли вам теперь, насколько серьезно это понятие влияет на общение? Или какая серьезная связь существует между братьями, между общением?
Let me look at this. So, in the Bible, then, we have brethren who are brethren in the flesh and in the spirit.
Итак, в Библии мы читаем о братьях, которые есть братья по плоти, есть братья по духу.
Brethren in the spirit are true and false.
Братья по духу бывают истинными, бывают ложными.
True brethren are either faithful or unfaithful.
И истинные братья бывают либо верными, либо неверными.
And between those two there is a sharp dividing wall.
Значит, между верными и неверными существует очень четкая граница.
And we ought not to cross that wall unless the one in error is willing to repent.
И мы не должны эту границу пересекать, за исключением случая, когда человек кается и готов, когда брат неверно готов покаяться.
Sometimes I have been asked this question.
Иногда мне задают такой вопрос.
If a person falls away from the faith and they want to come back, do they have to confess Christ and be baptized and everything all over again?
Если брат отошел от веры, если брат хочет вернуться, то спрашивается, нужно ли такому брату вновь исповедовать Христа и
confess and be baptized
и креститься заново.
The short answer to that is no.
Ну, если ответить коротко, то не нужно.
Here's a word of caution about our brethren.
Вот хочется предупредить вас о братьях.
Sin does not cause a child of God to cease being a child of God.
Человек не прекращает быть детем Божьим, если он совершает грех.
But what it might do, in a technical sense, sin may cause that person to cease being a Christian.
Но если говорить формально, то из-за греха дитя Божье может перестать быть христианином.
You notice I put the quotes around Christian.
Если вы обратили внимание, то слово христианин по-английски написано в кавычках.
And so this is what I mean by that. And that is simply, they cease being Christ-like because of sin.
Я имею в виду, что он перестает быть христианином в том смысле, что он перестает быть похожим на Христа или подобным Христу.
They're still children of God.
Но, тем не менее, такой человек остается Божьим детем.
He still has added them to his church.
Он все равно принадлежит к церкви.
But they're no longer being Christ-like.
Но более уже не является подобным Христу.
And so they don't have to obey the first principles of repenting and confessing and being baptized.
И по этой причине ему не нужно верить, каяться и креститься.
But they do need to repent, pray God's forgiveness and ask forgiveness of their brethren.
Но нужно каяться и нужно просить прощения у братьев.
Here's an illustration that helps to prove this very point.
И вот пример, который эту точку зрения доказывает.
And that is the account that we have of the prodigal son from Luke 15.
Это из Луки 15 глава история о блудном сыне.
Why do we call him the prodigal son? Because he's still a son.
Почему его называют блудным сыном? Потому что он все равно сын до сих пор.
These are the verses here that refer to this boy as a son, but particularly look at verse 24.
Давайте посмотрим, что о нем написано об этом сыне в 24 стихе главы 15.
Mm-hmm.
Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
Though he was yet a son, nevertheless, the father considered him dead.
Хотя он был или оставался сыном, отец считал его умершим.
A Christian who falls away is still part of God's household, but they need to be restored.
Христианин, который отошел от веры или отделился от веры, он все равно принадлежит Божьей семье, но ему необходимо восстановиться.
In all these passages, this young man is still called the son.
Во всех этих отрывках юношу называют сыном.
Also, verses 27 and 32, we learn that this young man was still called a brother.
В 27 и 32 стихах 15 главы от Луки мы узнаем, что он называется братом.
So when we're talking about fellowship or the end of fellowship, we're still talking about those who are brothers or sisters.
Значит, когда речь идет об общении или о прекращении общения, все равно речь идет о людях, которые являются братьями или сестрами.
And it's just important to try to work to save their souls as someone who's not yet a Christian.
И спасти их души так же важно, как спасти души тех людей, которые еще не стали христианами.
So what about 2 Thessalonians 3 and verse 15?
Что можем сказать о втором послании Фессалоникийцам, 3 глава, стих 15?
We are to admonish certain ones as brethren.
Мы должны вразумлять некоторых как братьев.
But who are we admonishing as brethren? Well, those would be those of verse 6.
Но кого мы должны как братьев вразумлять? Это те люди, о которых написано там же, но в шестом стихе.
And those in verse 6 are those that we have withdrawn from.
А в шестом стихе говорится о тех, о которых нужно удаляться.
Those of verse 14, with whom we're to have no company.
Это те люди, о которых в 14 стихе сказано, что с ними сообщаться нельзя.
Some people conclude that when a person falls away, they're no longer part of the church. We can have nothing to do with them. They don't belong to us any longer. That's not true.
У некоторых людей есть представление такое, что как только человек отошел от веры, ушел из церкви, то он больше не наш, и с ним не должно у нас общего ничего быть. Это неправильно.
They're still children of God, and they're still our brethren.
Эти люди до сих пор являются Божьими детьми и до сих пор остаются нашими братьями.
And they're dead in their sins because of this.
И по этой причине они мертвы в грехах своих, отойдя от веры.
But we are not to have any company with them, no fellowship with them.
Но мы не должны иметь с ними общения.
Until, of course, they repent and come back home.
До тех пор, пока они не покаятся и не вернутся домой.
The sinning brother or sister may still be a brother or sister who is in sin is still a relative in Christ. We're still related to each other.
Брат или сестра, находящийся во грехе, до сих пор остается нашим родственником или нашей родней во Христе.
But if withdrawn from, there can no longer be a relationship.
Но если с ним прекращено общение, если он отлучен, то тогда мы не можем с ним общаться.
Okay. The situation is similar to a parent and child. Let's say, for example, a parent and child.
Эта ситуация подобна ситуации с родителями и с детьми, или с родителем и с ребенком.
A parent and their child are always related in the physical sense. They're always related.
В смысле физическом, материальном, ребенок, между ребенком и между родителем всегда существует связь, всегда.
But if the parent or the child is dead, then there's no more a relationship.
Но если родитель или ребенок мертвы, то тогда этого общения или такое отношение как бы не существует. Ни такой связи не существует.
Both of my parents are dead.
Ну, оба моих родителей мертвы, говорит Робин.
I have no more relationship with them.
У меня, говорит, с ними связи никакой нет сейчас.
I can't go to them, they can't come to me.
Я не могу к ним поехать, они не могут приехать ко мне.
But I'm still their child, I'm still related to them.
Но, тем не менее, остаюсь их сыном.
A brother or a sister who has sinned and has fallen away, there's no relationship, but they're still related to us.
Если брат или сестра находятся во грехе, то у нас с ними нету связи, но тем не менее мы с ними состоим в неком родстве. В родстве. Связи нет, но родство остается. Play a word, relationship.
Yeah.
Should I explain?
If you can.
Ну, этот момент понятен, что связи нету, но родство остается. Если вам что-то непонятно, то сигнализируйте, пожалуйста.
Now, you'll have to tell me if it's time for a break. If not, we'll go on.
Теперь вы должны сказать, подошло ли время перерыва сейчас. Если нет, то мы будем продолжать и дальше. Сколько? Сколько? They want to continue until the end.
Continue to the end? Okay. Did you bring your blankets and pillows?
Одеяло вы взяли с собой, подушки?
Wake up.
Просыпайся.
All right. We want to look at membership. This is very closely related to the topic at hand. Membership. This is a question. What does it mean to be a member? Should we become a member? How do I become a member of a local congregation?
Вот членство в церкви. Этот вопрос или эта тема очень связана с нашей общей темой. Как мы становимся членами церкви и что значит быть членом церкви?
We need to understand that membership is not always equal to brotherhood.
Нам нужно понимать, что членство в церкви не всегда равно или не всегда равнозначно братству.
Also, membership is not the same as fellowship.
И опять же, членство в церкви это не всегда равнозначно понятию общения.
There are differences here.
Существуют различия.
When we're considering the definition of membership, it is this: an association.
Okay.
Or a ship of fellows, a ship of members, like an eldership, a ship of elders. Membership, an association.
Значит, членом является некий товарищ, коллега, компаньон, союзник, сторонник. Вот.
Okay.
То есть можно сказать, что членом является это некая группа товарищей. Члены – это группа товарищей. Или человек, являющийся членом группы, это человек, который является входит в группу товарищей. Он член этой группы. Такое вот понятие.
Okay.
Может быть, член группы старейшин или член какой-то группы товарищей.
No?
Yeah.
Okay. Who's a member of the church?
Спрашивается, кто из вас является членом церкви? Ну, не стесняйтесь, не стесняйтесь.
Okay. I'm a member of the church too.
Я тоже член церкви.
We have an association because we're members of the church.
У нас есть с вами общение, потому что у нас с вами есть объединение, то есть мы с вами объединяемся, потому что мы члены церкви.
Likewise, we have fellowship together.
И подобным образом у нас есть общение друг с другом.
And we'll look into a more detailed definition of that here in just a moment.
И мы рассмотрим определение этого понятия вскоре.
But now here's the next question. Who is a member of this congregation right here?
Значит, вопрос был, кто является членом церкви. Теперь вопрос, кто является членом поместной церкви? Кто является членом поместной церкви? Этой церкви здесь.
Yeah.
Да, в этой церкви, где мы находимся,
okay.
В помещении, в котором мы находимся.
See, not all the hands are raised.
Ну вот видите, что не все тут руки поднимают.
And we understand why that is, because you're a member at Gostomelskaya, or Kramatorsk, or some other place that you have come to be with us tonight.
И мы понимаем, что не все поднимают руки, потому что некоторые из присутствующих являются членами церкви на Гостомельской, или там в Краматорске, или в каком-либо другом месте, откуда они приехали.
And so we want to explore this business of membership and how it works.
Мы хотим объяснить, в чем суть членства и как это членство работает.
In 1 Corinthians chapter 12, Paul uses the term members 13 times.
В первом послании к Коринфянам 12 глава Павел использует выражение или слово член 13 раз.
And when he's referring to membership or those who are members of Christ's body, he's speaking actually locally to those in Corinth.
И когда он говорит о членах, то он обращается к людям, живущим в Коринфе непосредственно.
And yet at the same time there are principles that we can learn about being members of the Lord's church generally.
Однако мы можем извлечь для себя принципы, которые относятся к членству в церкви в широком смысле этого слова.
For example, in Ephesians chapter 3, chapter 4, and chapter 5, we are called members of Christ, his body, one another.
Ну, например, послание Ефесянам 3 глава, стих 6, 4 глава, стих 25, 5 глава, стих 30, мы здесь называемся членами тела Христова.
Mm-hmm.
Members of his body.
Да. Yes, members of his body. Oh, of one another, members of the church.
Членами тела Христова, членами друг другу и членами церкви. Ссылки. У меня есть предложение. Можно сесть поближе и записывать с экрана. Хорошо, я повторю. Ефесянам 3 глава, стих 6. Ефесянам 4 глава, стих 25 и Ефесянам 5 глава, стих 30. Там мы называемся членами Христа, тела Христова, членами друг другу и членами церкви.
Okay. Ready? Okay. Let's look at how these terms, fellowship, membership, or even just generally the word church are used in the New Testament.
Давайте посмотрим, как в Новом Завете употребляются такие понятия, как общение, членство и слово церковь.
For example, the word church is used in a local sense.
Ну, вот слово церковь в смысле поместной церкви.
So here is the church I forget how to pronounce the name of the street. The left bank. Here's the left bank.
Ну вот, допустим, мы находимся в здании церкви на улице или по улице Раисы Акипной, как правильно сказать было бы. Раисы Акипной.
Да, окей.
Раисы.
Раисы
Акипной.
Акипной. Спасибо. The word church is used in a regional sense.
Слово «церковь» употребляется в отношении к неким регионам или областям определенным.
Paul was writing to the churches in Galatia, which was several cities.
Павел писал церквям в Галатии, то есть нескольким церквям.
And then, of course, the word «church» is used in a universal sense.
И слово «церковь» употребляется в общем мировом масштабе.
Jesus said, "Upon this rock I'll build my church."
Иисус сказал, что на камне сём я создам церковь свою.
Did he mean just in Jerusalem?
Вы считаете, что он имел в виду только Иерусалим?
Is not the church in Kiev also his church?
Разве церковь в Киеве не является церковью его, Христа?
Certainly.
Конечно, является.
So there is a church that's local on the left bank. There's the church that's regional in Ukraine. And the church that's universal all over the world.
Значит, церковь существует, например, здесь, на Раисе Экипной. Это местного масштаба. Есть церковь или церковь на Украине, в смысле все церкви на Украине. Есть церковь, в смысле все церкви, существующие на земле.
Now let's plug in the terms membership and fellowship with this.
Давайте к этому подключим еще понятия такие, как членство и общение.
Okay. The terms membership or fellowship are used locally and universally.
Понятия членства и общения, они могут использоваться или употребляться как в смысле местном или поместном, так и мирового масштаба.
For example,
например,
in 1 Corinthians 12, there's the local use of the term members or membership.
1 Коринфянам 12 глава говорится о членах в смысле локальном.
But in 1 Corinthians chapter 1 and verse 9, Paul uses the term universally.
В 1 Коринфянам 1 глава стих 9, Павел употребляет это понятие или это термин в смысле мировом или вселенском. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего.
Every person who's obeyed the gospel has been called into the fellowship of his son.
Всякий человек, который принял Евангелие Иисуса Христа, призван в общение с Сыном.
And so there's a universal application.
Поэтому мы можем применять это в вселенском масштабе.
But membership is never used regionally.
Membership?
Yes. Membership? Is never used in the Bible regionally.
Но никогда не употребляется понятие членства в региональном смысле. В региональном смысле.
Mm-hmm. I'm a member of the Church of Christ.
Вот я являюсь членом Церкви Христовой.
I belong to my brethren all over the world.
И я принадлежу к братству или являюсь братом, или вернее, все христиане в мире являются моими братьями.
But I'm not a member of this congregation.
Но при этом я не являюсь членом вот этой церкви, поместной.
I'm just a visitor here.
Здесь я просто гость.
My membership is in Canal Winchester, Ohio.
Я член поместной церкви в Канал Винчестер в штате Охайо.
Becoming members.
Или Огайо. Как становятся люди членами?
We become members universally by being obedient to the gospel.
Членами церкви мы становимся в смысле вселенском тогда, когда мы повинуемся Евангелию.
Such as in Acts chapter 2 verse 47 or Hebrews chapter 12 verse 23.
Как в Деяниях 2:47 или как в послании евреям 12:23.
In Acts 2, for example, you remember the Lord added to the church those that were being saved.
Если помните, Деяния 2:47 написано, что Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви.
And in Hebrews chapter 12, the writer says, we haven't come to Old Testament things, we've come to New Testament things.
И в Евреям 12:23 автор пишет, что
Yeah. Well, I'm just speaking generally. I'll be more specific here in a moment. We've come to New Testament things.
Что мы перешли к новому, мы пришли mm-hmm. к тому, что относится к Новому Завету.
Mm-hmm. We have come to the God who is going to be the judge of all the earth.
Мы принадлежим Богу, который будет судить всю землю.
We have come to a place where the spirits of just men are made perfect.
Where the spirits of men?
Spirits of just men are made perfect.
Мы пришли к тому или туда, где души людей праведных становятся совершенными.
And we have come to the church of the firstborn who are enrolled in heaven.
Где души справедливых становятся совершенным, и мы пришли к месту, где
Church of the firstborn ones who are enrolled in heaven, yeah?
Церковь, сейчас я заблудился.
Oh, Or General Assembly, I think, is used
да,
there.
К торжествующему собору церкви первенцев, написанных на небесах.
Okay. So there is membership, universally speaking.
Поэтому существует членство в церкви во вселенском масштабе или во вселенском понятии.
Remember, in the Bible, the term for membership is not used regionally.
Запомните, что в Библии понятие членства не употребляется в региональном смысле.
That's why there's not the Church of Ukraine.
Поэтому не существует украинской церкви.
I'm not a member of the Church of Ukraine. I'm not a member of the Church of Ohio.
Я не являюсь членом украинской церкви, не являюсь членом церкви штата Огайо.
But brother Sasha, he's a member of the church at Gostomelskaya.
Но брат Саша, он член церкви на Гостомельской.
And universally, he's a member of the Church of the Lord.
Ну и во вселенском смысле он является членом церкви Господа.
So how do we become members locally?
Каким образом мы становимся членами церкви в локальном смысле?
I think this is the finest example that we have in the Bible of how a person becomes a member of the church locally.
Я думаю, что в указанном отрывке есть самый точный пример того, как это происходит.
Acts chapter 9 verse 26.
Деяния 9 стих 26.
Through 28.
По 28. Саул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса.
Paul came to those brethren, and he wanted to join himself to them.
Павел пришел к братьям, о которых мы читали, и хотел к ним присоединиться.
Not only did he want to join himself to them, but he tried several times to become a part of that group.
Он не только хотел к ним присоединиться, но и пытался это сделать несколько раз.
But they were afraid of him and they didn't accept him at first.
Они же боялись его и его поначалу не хотели принимать.
And we learned this very important lesson.
И мы узнаем, извлекаем очень важный урок такой.
When someone comes to your congregation and says, "I want to be a member,"
когда кто-то приходит к вам в общину и говорит, я хочу быть членом вашей церкви.
You need to verify some things first.
Нужно некоторые вещи сначала проверить.
Paul was not automatically accepted.
Павла не приняли в члены церкви автоматически.
But Barnabas had to tell the brethren, yes, Paul is acceptable. He's one of us now.
Варнаве же пришлось сказать и удостоверить, что Павел является одним из христиан.
All right, I'll jump down to this point here. My advice is, and what I encourage brethren, don't merely take someone's word when they come to you that they're Christians.
Хочу братьям дать совет. Не следует принимать или считать человека христианином, основываясь лишь только на его словах.
And here's why. 1 Thessalonians 5, verse 21.
И вот причина, по которой этого не следует делать, 1 Фессалоникийцам 5, 21.
5:21.
Все испытывайте, хорошего держитесь. Написано у меня в 1 Фессалоникийцам 5:21.
Sometimes we need to prove all things. It'll take some investigation.
Иногда нам следует испытывать все, и требуется иногда для таких исследований время.
Ask some questions, find out something about their background, how they became a Christian and when.
Задавайте вопросы, узнавайте, как человек жил раньше и что с ним было и где.
Where have they been worshiping and what were they taught?
Где эти люди поклонялись Богу? Чему их учили?
This will help to verify whether a person is truly a member of the Lord's church.
И это поможет вам выяснить, является ли такой человек поистине членом церкви Божьей.
Before I came on this trip, in fact, every time that I have come to this country and worked with you brethren, except for one. Mm-hmm. Something was emailed to me first. What was it, Nick?
Но вот прежде чем Робин приезжал сюда, и фактически каждый раз, за исключением одного случая, когда он приезжал, то до его приезда или перед приездом он по электронной почте получал некое послание. И он спрашивает у Коли, что это было за послание?
Yeah. The questionnaire. And that's so appropriate.
Получал он по почте электронную анкету, и он говорит, что это очень правильно делать.
There's nothing offensive about a questionnaire.
Ничего обидного в анкетах нет.
It's how a leadership of a congregation helps to protect the sheep.
Посредством анкеты руководство церкви или общины пытается защитить овец.
It's a good practice, and I hope you keep it up.
Это хорошая практика, и я надеюсь, что вы будете продолжать ее.
Because sometimes men can change.
Потому что иногда люди могут меняться.
So, what church was Paul a member of?
Вопрос. Членом какой церкви был Павел?
When we look at the book of Acts and also the book of Galatians, we learn these three things.
Когда мы исследуем книгу Деяний и книгу Галатам, то мы узнаем такие вещи.
That Paul was a member of the church at Damascus for 3 years.
В течение 3 лет Павел был членом церкви в Дамаске.
He was a member of the church at Ephesus for 3 years.
В течение 3 других лет он был членом церкви в Эфесе.
On 2 separate occasions.
Ну, в 2 отдельных случаях.
He was a member of the church at Antioch for 14 years.
В течение 14 лет он был членом церкви в городе Антиохия.
In fact, most, if not all, of his mission work was based out of Antioch.
И фактически большая часть его миссионерской деятельности, если не вся, она основывалась или поддерживалась церковью, находящейся в Антиохии.
So, what congregation was Paul accountable to?
Спрашивается, ну, перед какой церковью должен был отчитываться Павел? Перед какой?
I suggest to you from these two passages that he was accountable to the church at Antioch.
Предлагаю вам 2 отрывка. Деяния 13 глава, 2 стих и 14 глава, стих 26 и 27. На основании этих отрывков утверждает Робин, что он должен был отчитываться перед церковью в Антиохии.
When I come to visit and to work with the church here in Kiev, I am accountable for the things I'm teaching to the congregation that invites me.
Когда меня приглашают в Киев сюда, то я отвечаю за то, чему я учу, и отвечаю я перед той церковью, которая меня сюда пригласила.
But ultimately, I'm accountable to the church in Canal Winchester, where I'm a member.
Но в конечном итоге я отвечаю перед церковью в городе Канал Винчестер, или в месте, которое называется Канал Винчестер, в штате Огайо.
For that's where my membership is.
Поскольку я являюсь членом церкви там.
And when I go back home, I'll have to report my work to them.
И поэтому, когда я вернусь домой, то я должен буду отчитаться о своей работе.
So next question, and break is coming soon. Mm-hmm. It won't be long.
Еще один вопрос. Перерыв у нас не за горами, он скоро будет.
Okay, the next question is, who can remove membership?
Спрашивается, кто может отменить членство в церкви?
When we're speaking of the church universally, the whole world, who can remove membership out of the Lord's church universally?
Если мы говорим о церкви во вселенском масштабе, то есть во всемирном масштабе, кто может нас в церкви лишить членства?
I believe the Bible teaches that only God can do that.
Полагаю, что Библия учит тому, что это может сделать только Бог.
And I say that because of Revelation chapter 3 verse 5.
И я так говорю из-за того, что написано в книге Откровения, 3 глава, 5 стих. Побеждающий облечется в белой одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его.
In this passage, the Lord says that he will not blot certain people's names out of the book.
В этом отрывке Господь говорит о том, что имена некоторых людей он не изгладит из книги жизни.
As long as they're faithful.
До тех пор, пока они верны
ему. But does that not also imply that if they're not faithful, he will blot their name out of the book?
Но разве это не подразумевает того, что имена неверных он изгладит или удалит из книги?
Who can remove membership locally?
Кто может лишить нас членства в поместной церкви?
Elders or the leadership of a congregation can remove membership locally.
Лишить членства в поместной церкви могут старейшины или руководители церкви.
Совет церкви. Данная церковь.
Board of leaders in the church.
Yeah, the leadership, the leaders of the church, congregation, the men.
Yeah.
Mm-hmm. Okay. Ready? And this happens when fellowship is withdrawn.
И лишение членства церкви происходит тогда, когда происходит или имеет место отлучение от церкви.
They're still brethren.
Отлученные все равно остаются братьями.
They're members of the church universally.
Они остаются членами церкви во всемирном смысле.
But locally,
в мировом масштабе.
But locally they need to repent so they can come back and be in full fellowship again.
Но в смысле локальном они для того, чтобы вернуться и быть членами локальной, то есть поместной церкви, должны прежде покаяться.
What happens when one who has been withdrawn from then tries to become a member of a sister congregation?
А что происходит с человеком, с которым было прекращено общение, который был отвлечен от поместной церкви, но который потом пытается стать членом или принять членство какой-либо соседней церкви?
For example,
например,
a brother or a sister from the left bank has been withdrawn from because of sin.
Предположим, что с одним из братьев в церкви на левом берегу, или точнее на Раисе-Акитной, прекращено было общение.
And so they go across town and they want to become members locally of Гостомельская.
И эти братья или брат, они едут в другой конец города, в церковь на Гостомельской, и пытаются там стать членами церкви.
Brethren do that sometimes.
Иногда братья так поступают.
They've been withdrawn from because of sin, so they go someplace else and place membership.
То есть от этих братьев удаляются, и по этой причине удаляются из-за греха. И по этой причине они пытаются переместиться в другую церковь.
And such a move is sinful.
Подобное перемещение является греховным.
What should they do instead?
Что они должны сделать в этом случае? They need to repent.
Repent. That's right. So what happens when the sister congregation takes them in?
А что происходит, когда соседняя церковь принимает их, тем не менее?
Are they in error?
Грешит ли эта церковь?
They're in error for doing so. Is it possible to move membership? Do I have to stay with a congregation?
Спрашивается, можно ли изменить или перенести свое членство куда-либо? Можно ли стать членом другой церкви? Неужели не обязательно быть членом одной и только одной поместной общины?
The Bible shows us that those who are faithful are free to move a membership if they need to.
Библия нам показывает, что верные могут свое членство перенести в другую общину.
We know that Paul was briefly a member of the church at Jerusalem, but he was a member of three other congregations also.
Мы знаем, что короткое время Павел был членом церкви в Иерусалиме, но потом после этого еще был членом в трех других церквях.
The unfaithful, if they're withdrawn from, have no authority to move their membership somewhere else.
Если члены церкви неверны, то они не могут. Если с ними прекратили общение, то они не могут переносить свое членство куда-либо.
They need to repent.
Им следует покаяться.
And a congregation that receives a brother or a sister who's been withdrawn from, they're in error also.
И церковь, которая принимает таких братьев и сестер, с которым было прекращено общение, она грешит.
And they need to repent too.
И этой церкви также следует каяться.
What they need to do is join in the withdrawal until that brother or sister repents.
Что им нужно делать? Им нужно прекратить или удаляться от этих братьев и сестер, с которыми удалилась другая церковь, тоже удаляться.
Or they become subject to withdrawal themselves.
В противном случае от них самих следует удаляться.
Here's some important points that I need to emphasize.
Есть некоторые важные моменты, которые нужно выделить.
Listen carefully.
Слушайте меня внимательно.
Brotherhood, once entered, continues without end.
Как только человек становится братом или входит в братство, то он продолжает в этом братстве постоянно находиться.
Membership is universally constant unless the Lord blots their name out.
Членство во Вселенской Церкви, оно не прерывается, за исключением случаев, когда Господь сам вычеркивает этого человека из книги жизни.
But membership locally can change.
Но членство в смысле локальном или поместном может меняться.
Sometimes a member might move away.
Иногда некоторые члены могут уехать, как те, которые рядом стоят тут.
See that?
Но там про них написано в скобках.
Sometimes the members might move away. Sometime a member may pass away.
Иногда
right?
Здесь игра слов на английском языке. Ну, иногда человек может уехать, иногда он может уехать очень и очень далеко в другой мир, переместиться.
Sometimes a member might be withdrawn from.
Иногда могут с членом прекратить общение, то есть отлучить его от церкви.
Paul tells us in 1 Corinthians 5 and verse 13 to remove the wicked man from among your number.
1 Коринфянам 5:13 Павел говорит, что нужно удалить человека, извергнуть извращенного из среды их.
And sometimes, well, there's another condition. Though the relation continues, you're still related in Christ, but the relationship fails or comes to an end.
И хотя при этом, при прекращении общения, is it referring to this one or to all of them?
With to locally, relation.
Though the relation. Are you talking about people who are withdrawn or just press away or move away?
No, the relation, the fact that they're still Christians, they're still members of the church, but the relationship may fail.
Okay, my question is, mm-hmm. are you talking about relation or relationship concerning this one person or,
yes.
or all of them?
Yeah, no, the withdrawn from person.
Значит, я задал вопрос, потому что речь идет здесь о человеке, с которым было прекращено общение, который был отлучен от церкви. Если такой человек был отлучен, если с ним прекращено общение, то родство с ним как бы сохраняется, но отношение с ним или связь прерывается.
Okay.
Понятно?
Let me see what we have. Okay, now we're going to get into fellowship. Is it time for a break?
Теперь мы подходим к непосредственно к общению. Перерыв уже настал или еще нет? Пришла пора перерыва или нет? 8:15, если я не ошибаюсь.
Давайте еще минут 15-20 и без перерыва.
Нет, там еще много. Да. How much time would you need to finish this lesson?
2 hours.
2 часа. Let's have a break.
Okay. Let's have a break then and ready? All right. Here we left off making these points about brotherhood and membership.
Значит, мы остановились на том, что выразили некоторые утверждения касательно братства и членства.
Brotherhood is universal and it continues and never ends.
Значит, братство оно никогда не прекращается и оно это понятие вселенское или всемирного масштаба.
And membership, when we speak universally, is entirely up to God. If He removes it, that's His decision, and man can remove that.
Членство в всемирном масштабе, в вселенском масштабе, может быть удалено или прекращено, но это может сделать только Бог.
But locally, that's a matter that can change.
Членство же в локальном смысле, в поместном, оно может меняться.
Now we want to make the connection with fellowship.
Теперь мы хотим все это связать с общением.
Let's look at fellowship first of all in the Old Testament.
Давайте сначала рассмотрим общение в свете Ветхого Завета.
And we find the word only 2 times, and both times they're in the negative.
2 раза это слово встречается в Ветхом Завете, и оба раза в отрицательном смысле.
It's found in Leviticus and also in the book of Psalms.
В книге Левит и также в книге Псалтырь.
And the negative use of it has reference to lies or iniquity. God has no fellowship with lies or iniquity.
Там сказано, что Бог не связан ни с ложью, ни с бесчинством или беззаконием.
No, we'll just look at them quickly. Let's see, where am I here? Let's look at fellowship in the New Testament then. The word is found 15 times.
В Новом Завете слово «общение» встречается 15 раз.
11 of those are positive and 4 of them are negative.
Из них 11 раз в положительном смысле и 4 раза в отрицательном.
Whenever we read of fellowship in the New Testament, when you find those passages, we find fellowship linked with these following things.
Всякий раз, когда мы встречаем слово «общение» в Новом Завете, то оно будет связано с следующими понятиями.
And that is fellowship and worship, Christ, demons, unrighteousness, and so on. So you can read that if you will.
Значит, слово «общение» в Новом Завете употребляется в сочетании со словами «поклонение Богу», «Христос», «бесы», «неправедность», «служение», «правая рука», «тайна», «дела тьмы», «Евангелие», «дух», «страдания», «апостолы», «отец и сын», «Бог» и «друг другу» или «друг с другом».
We need to keep fellowship on the spiritual plane.
Нам нужно ограничиться рассмотрением понятия общения только в духовном плане.
And I say that because sometimes people are concerned about such things as even going to the supermarket.
И я говорю об этом потому, что иногда людей волнуют даже или беспокоят такие вещи, как поход в магазин.
It's interesting how some of the things that came up today in our meeting I was going to be discussing tonight.
Интересным образом эта тема сегодня всплыла во время встречи братьев, во время обсуждения, я как раз собирался о магазине сегодня упомянуть.
So, for example, or did you already read that? Oh, for example, is shopping at a market where sinful things are being sold, is that having fellowship with sin?
Если, значит, вопрос такой, участвуем ли мы во грехе, или соучаствуем ли мы во грехе, или имеем ли мы общение со грехом, если мы делаем покупки на рынке, где продаются какие-либо греховные предметы или товары?
Or is eating at a restaurant where non-Christians are eating having fellowship with them?
Или вопрос такой, можно ли считать, что мы имеем общение с нехристианами, когда мы едим в ресторане, где обедают нехристиане?
You may have never thought of that, but there are some Christians who are concerned whether they should eat at a restaurant.
Ну, может быть, вы об этом никогда не задумывались, но есть христиане, которых этот вопрос беспокоит.
I believe the Bible teaches us that the answer to this is no.
Я полагаю, что ответ из Библии здесь отрицательный.
And here's why. Here's how we can know.
И вот каким образом мы можем знать, что ответ именно такой, отрицательный.
1 Corinthians chapter 5 verses 9 through 11.
1 Коринфянам 5 глава с 9 по 11 стихи. Я писал вам послание не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе.
Here this illustrates that Paul is keeping fellowship on the spiritual level.
Этот отрывок нам указывает на то, что Павел вел речь об общении в духовном плане.
We all have associations and people that we have to deal with every day that aren't Christians.
Ну, у нас у каждого есть свои какие-то связи, мы общаемся с людьми, и те люди, с которыми общаемся в повседневной жизни, они не являются христианами.
But because we have to deal with them doesn't mean that we're in spiritual fellowship with them.
Ну и поскольку нам необходимо с этими людьми как-то взаимодействовать, это не значит, что мы... Why not? We do.
What?
If we deal with those people, it doesn't mean...
Yeah, it doesn't mean that we're in spiritual fellowship with
вот
them.
Если мы с людьми каким-то образом взаимодействуем, с нехристианами, это не значит, что у нас с ними есть духовное общение.
Here's another way of saying what Paul said. We can't go live on the moon.
Ну, можно сказать, или слова Павла перефразировать, что невозможно нам поселиться на Луне. Мы живем в этом мире, и поэтому должны как-то взаимодействовать с людьми мирскими.
Let's consider fellowship and money.
Давайте поговорим об отношении общения и денег.
You buy groceries at the market, you buy bread and eggs and milk.
Ну вот вы покупаете на рынке какие-то продукты, вы покупаете яйца, вы покупаете молоко.
But the market also sells alcohol.
Ну, на рынке также могут продаваться и спиртные напитки.
Are you having fellowship with error?
спрашивается, соучаствуете ли вы тогда во грехе?
No, you're purchasing a service of those products and those products only. When you buy your groceries, you're just buying those things.
Нет, поскольку вы покупаете только то, что вы покупаете, и ничто другое.
In our first lesson, those who were here, I hope you remember, in our first lesson, we learned that money and fellowship go together.
Я надеюсь, что те, кто был на моем первом занятии, помнят, что существует прямая связь между общением и деньгами.
That, of course, is when we're dealing with spiritual things.
Когда речь идет, или в смысле духовном, в смысле духовном.
In other words, the Bible teaches that you fellowship those to whom you send your money.
Другими словами, можно сказать, что вы участвуете в общении с теми людьми, которым вы передаете свои деньги.
And the other side of that is you fellowship those from whom you receive money.
И с другой стороны, вы участвуете в общении с теми людьми, от которых вы получаете деньги.
So a congregation that is either giving or receiving for a spiritual work, you're having fellowship with that.
Поэтому община или церковь, которая дает свои деньги или получает деньги от кого-то другого, участвуя в духовной какой-то работе, участвует в общении с тем, кому дает или от кого получает.
An individual Christian who is giving or receiving money with reference to spiritual things is having fellowship with that.
И человек, который на духовные цели дает деньги или получает, он участвует в общении.
Carrie, is there such a thing as the Salvation Army here in Ukraine?
Спрашивается, существует ли на Украине такая организация, которая называется Армия Спасения?
They're not here?
Mm-hmm.
They are here. Mm-hmm. Okay. A lot of times in America, at least at Christmas time, mm-hmm. they'll be out in front of a shop and they'll have a little kettle or something and they're ringing a bell and they're inviting you to put money into the pot.
Ну вот в Америке, особенно перед Рождеством, появляются такие люди, которые звонят в колокольчики и держат кружки и приглашают всех людей бросать мелочь в эти контейнеры для монет.
And they're saying that they're going to use that for benevolent work.
Говорят, что они будут использовать эти средства на благотворительные цели.
Well, benevolence is a good thing.
Благотворительность – дело хорошее.
But if you give your money to that little red pot to the Salvation Army, then you're having fellowship with religious error.
Но если вы бросаете свои деньги в этот красный горшочек, который принадлежит Армии Спасения, тогда вы имеете общение с находящимися во грехе.
So the next time you see that and you're tempted to give a few kopecks or maybe a hryvnia or two, please don't.
И поэтому в следующий раз, когда вы соберетесь бросить туда несколько монет, копеек там или пару гривен, то не нужно этого делать.
Whose job is it in this world to do benevolence to those who are in need?
Спрашивается, кто должен заниматься в этом мире благотворительностью? Чья это задача?
The church, yeah.
Церкви.
Yeah. What is it? Церкви?
Церковь.
Церковь. Paul would tell us in Ephesians 2 and verse 10 that we are his workmanship to do the works that God has before prepared.
Ефесянам 2:10 Павел нам говорит о том, что мы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
Okay. Money and fellowship go together, let's see. However,
итак, деньги и общение это понятия, связанные между собой, однако же
what about when visitors come into our worship assembly and give money during worship?
Что делать, когда к нам приходит посетитель или гость во время богослужения и жертвует?
A lot of times brethren who want to have fellowship with things that they shouldn't will bring this subject up.
И иногда те братья, которые желают иметь общение с тем, чем не должны иметь общение, эту тему поднимают.
Sound brethren will say to them, "Hey, you shouldn't be having fellowship with this work over here."
Ну вот здравые братья говорят нездравым братьям, что в этом деле участвовать не нужно.
And so they attempt to try to put you in a corner and say, well, you have fellowship with those who come into your assemblies and you take their money.
Тогда нездравые братья в ответ говорят им, пытаясь загнать здравых в угол, говорят, ну вы же участвуете в общении с теми, кто приходит и кладет деньги в вашу... значит,
but they're not the same thing.
В вашу корзину для пожертвования. Но здесь это неравнозначные вещи.
There are two or three very important differences.
Существует два или три отличия важных.
One of the differences is this. Those who are involved in a work do so by choice. They may have been asked or solicited, so they give by choice.
Те, кто участвует в каком-либо деле, они принимают в этом деле участие по своему решению или по своему желанию. Может быть, их попросили, но тем не менее они сами решают, что им нужно в этом участие принимать.
But when a visitor comes into the assembly of worship and they're giving their money, you haven't asked them to give their money.
Но если приходит какой-либо гость, посетитель и кладет свои деньги в корзинку для пожертвований, то он это делает добровольно, без просьбы с вашей стороны.
They're not there to worship you.
Эти люди приходят поклоняться не вам.
They are there to worship God, and this is between them and God.
Эти люди приходят поклоняться Богу, и поэтому данный вопрос в компетенции Бога находится. То есть это между человеком и между Богом решается.
And if that one who comes into our assemblies is not a brother, or he's not faithful, or he's not in error, that's between him and God if he's a visitor.
Если к нам приходит брат или не брат, или человек, который не является христианином, или брат, который находится во грехе, то... тогда подобные отношения, они между ним и Богом существуют.
You're not automatically in fellowship with someone who comes into your assembly.
Вы не можете автоматически вступать в общение со всяким человеком, кто приходит к вам в собрание.
And I know that because of what Paul said in 1 Corinthians.
И мне это известно из того, что Павел сказал в первом послании к Коринфянам.
Is it true that Paul said not to have fellowship with the unfruitful works of darkness?
Правильно ли Павел сказал, что не следует нам иметь общение с делами тьмы или участвовать в делах тьмы?
Yeah, he said that.
Да, он сказал так.
And yet in 1 Corinthians 14 he also acknowledges that an unbeliever might come in your midst during worship.
Но также в 14 главе 1 послания Коринфянам он признает, что неверующий может оказаться в собрании христиан.
And he didn't instruct the brethren to throw him out because he's a visitor.
И он не предписывает в этом случае братьям изгонять его.
We're not supposed to throw the guy out because he's not a Christian.
Мы не должны выгонять человека, потому что он не христианин.
But he might hear something that'll convict him of his sin and become a Christian.
Этот человек может услышать слова, которые убедят его в том, что он во грехе находится, и он может захотеть стать христианином.
So you're not automatically in fellowship with someone who comes among you.
То есть вы не можете автоматически вступить в общение с тем человеком, который находится среди вас.
The answer to these questions is no.
Вот, кстати, ответ на эти вопросы на доске отрицательный, вернее, на экране. Отрицательный все равно.
Okay? All right. Fellowship is not existing the way that God is defining it. Spiritual fellowship doesn't exist the way God defines it in those circumstances. You know, a visitor comes in, that's not what God calls fellowship.
Uh-huh. Yeah. Значит, в таких случаях, когда человек приходит к вам, то он не участвует в общении, и те отношения, которые имеются в таком случае, не относятся к общению или не являются общением в том смысле, в котором создал его Бог.
Fellowship is really is like a two-sided coin.
Общение, оно похоже на монету, которая имеет две стороны.
It consists of relation to be related and relationship or having involvement and participation.
Значит, общение, оно включает в себя такие понятия, как родство или сопричастность и понятие связь.
Okay.
Или участие в чем-либо совместное.
Fellowship, in other words, is we have things in common and participation.
Значит, с другими словами, общение – это когда у нас есть что-то общее, и мы в чем-то совместно участвуем. Когда у нас есть какая-то общность и совместное участие в каких-то делах.
It's possible to have things in common, but not participate with each other.
Возможно иметь некоторую общность в чем-то, но при этом не соучаствовать в делах каких-то.
It's also possible to participate in various works and really not have anything in common.
С другой стороны, возможно совместное участие в каких-либо делах, но при этом отсутствие общности иметь.
Without both parts, there's no real fellowship the way God defines it.
Если одна из этих частей отсутствует, то тогда отсутствует общение в том смысле, в котором его задумал Бог.
Let's see, visitors and their contributions. Let me go through this quickly. We have no control over visitors who come among us.
Значит, теперь касательно гостей и их пожертвований. У нас нет каких-либо способа контролировать действия наших гостей или посетителей, которые находятся среди нас во время собрания.
We need to understand that if they're not Christians, they're worshiping in ignorance anyway.
Нам следует понимать, что если наши гости не христиане, то они поклоняются, находясь в неведении.
If they're not faithful or if they're in error, their worship is not acceptable to God anyway.
Если они неверны или если они находятся во грехе, то в любом из этих случаев их поклонение Бог не принимает.
So I would ask this: am I accountable for what you give?
Вопрос такой: в ответе ли я за вас и за то, что вы жертвуете или то, чем вы жертвуете? Отвечаю ли я за ваше пожертвование?
I've got no control over that.
Нет, это не моя власть.
I have no say in that. I have no say, no part to say in that.
То есть никоим образом не участвую.
Yeah. That's between you and God.
То есть это между вами и между Богом.
Are you accountable for what I give?
Ответите ли вы за то, что Робин жертвует?
No, of course not. That's between me and God.
Нет, потому что он отвечает сам перед Богом за это.
So let's remember these points.
Давайте помнить что.
In the assembly for worship, giving is a collective action.
Когда мы собираемся для поклонения, то сбор пожертвований или жертвование – это действие коллективное.
It's also an individual duty.
Также пожертвование – это обязанность индивидуальная.
Everybody here knows what Paul said in 1 Corinthians 16 and verse 2.
Всем известно, что написал Павел в первом послании к Коринфянам 16:2.
Upon the first day of the week, let each one of you.
В первый день недели каждый из вас пусть.
Individual duty.
То есть это обязанность отдельно взятого каждого человека.
But a collective action.
Но действие это коллективное.
Let me pass that. Let me get beyond this for time's sake. All of us, whether we're believers or not, will answer to God for what we do.
Все мы будем отвечать перед Богом за то, что мы делаем, как верующие, так и неверующие.
All right, some summary points.
И теперь некоторые итоговые моменты.
When we become brethren, that continues without end.
Когда мы входим в братство, когда мы становимся членами братства, то наше участие в братстве не прекращается никогда.
Membership is universally constant, that is, we're members of the church, and God controls that.
Членство во Вселенской Церкви, в смысле вселенском, не прекращается никогда, и только Бог это членство может остановить, прекратить.
But on the local level, that can change.
Но в локальном смысле членство может наше меняться.
Fellowship extends to local and regional and universal applications.
Общение, оно может распространяться как или существовать как в локальном смысле, так же в региональном или же во вселенском смысле.
I have fellowship in Canal Winchester with my brethren.
Вот, например, я общаюсь с братьями в церкви, находящейся в канал Винчестер.
I may have fellowship with other brethren who live in Ohio.
Я могу иметь общение с другими братьями, которые живут в штате Огайо.
And I have fellowship with faithful brethren all over the world, even here in Kiev.
И я могу иметь общение с верными братьями в любой точке мира, даже и здесь, в Киеве.
But if fellowship has been removed or withheld or withdrawn, then it applies universally.
Если же общение было прекращено или удалено или отменено, то такое прекращение общения, оно прекращается во вселенском смысле, то есть во всемирном масштабе, то есть в наиболее широком смысле прекращается.
This is what I mean by this. Let's say, for example, I've committed sin that I will not repent of in my home congregation.
Ну вот, предположим, что я совершил некий грех в церкви поместной, и в этом грехе я не раскаялся.
And the brethren there withdraw their fellowship from me.
И братья в той поместной церкви прекращают со мной общение или удаляются от меня.
And then I decide to come to Kiev and preach a meeting and work with you for a few days.
Тогда я решаю ехать в Киев и проповедовать вам и здесь провести какие-то встречи в течение этой недели.
But I've been withdrawn from.
Но со мной прекратили общение.
What is your responsibility?
Какая обязанность в этом случае лежит на вас?
Требует покаяния.
Demand repentance from you.
Yeah. You need to investigate.
Во-первых, нужно расследовать мой случай.
Because the withdrawal might not be valid.
Потому что отлучение от церкви может было сделано незаконно.
So investigate, and if I'm in error, you must rebuke me and have no fellowship.
Значит, нужно исследовать, поскольку прекращение общения могло быть недействительным или неправомерным быть. И если оно было сделано правомерно, то тогда нужно требовать покаяния.
We're almost finished.
И мы уже почти закончили наше занятие.
With the first half of this lesson.
Ну, закончили почти первую часть этого.
I told you it was a long one.
Я вам говорил, предупреждал, что он длинным будет.
I'll finish up the other half tomorrow night.
Но вторую часть мы закончим завтра вечером.
That's when we get to play with colored balls and make things and have a lot of fun.
Значит, у нас занятие будет веселым, потому что мы на следующем занятии будем играть разноцветными мечами. Будем делать разные штуки интересные, так что нам будет не скучно.
You don't believe me. I got them right here.
Вот у меня здесь все заготовлено.
Okay. Fellowship is like a coin. Anybody have a coin?
Oh, I have a coin.
You have a coin? Is it a big coin?
It's 1 ruble.
1 ruble?
1 Russian ruble.
Can I keep it?
Yeah, sure. Take this new one.
Ooh, a new one. Fellowship is like a coin.
Значит, общение похоже на монету.
If you're a numismatist, you'll know that the front side is called the obverse.
Если вы нумизмат, то вы знаете, что, как сказать, лицевая часть монеты называется аверс. Аверс.
Yeah. And then the other side is the reverse.
The вторая часть называется реверс, но они считают, что реверс.
Okay. One side, we have things in common.
Значит, одна сторона – это то, что у нас есть общее. Это общность наша.
God says and God defines fellowship as things in common.
Значит, Бог определяет общение как наличие некоторой общности.
That means we're related.
То есть у нас некое родство существует.
But on the other side of this coin, we have participation.
Но другая часть этой монеты общения называется соучастие.
That means we have relationship.
Это означает, что у нас есть некоторая связь.
We have dealings with one another.
То есть мы как-то сотрудничаем друг с другом.
You can have that bag.
No, no, it's a souvenir.
Oh, a souvenir?
Yeah.
Okay. Baldias. Yeah, I mean, spasiba. Okay. There's that two-sided coin. Once you're in the brotherhood, a member, we continue to have certain things in common.
До тех пор, пока вы пребываете в братстве, до тех пор, пока являетесь членом, то у нас сохраняется некая общность.
But our relationship or our participation might come to an end.
Но наше совместное участие в каких-то либо делах может прекратиться.
We still are members of the church, children of God.
То есть мы остаемся детьми Божьими, мы остаемся членами церкви.
But because of sin, we might not be able to participate with one another.
Но из-за греха мы можем не участвовать в чем-то совместно.
Now here's an interesting question. It's an important question. Is it possible to have fellowship without knowledge?
Вот есть интересный вопрос, это вопрос важный. Можно ли иметь общение, не имея знания? Можно ли иметь общение, не имея знания? При отсутствии знания.
Is it possible to have spiritual, biblical fellowship with someone you don't know?
Можно ли иметь общение духовное, в библейском смысле общение, тогда, когда знания у нас отсутствуют?
Think about that.
Задумайтесь.
On one respect, yes, you can.
С одной стороны, да, можно.
We may have things with common with people that we don't know.
У нас может быть нечто общее с теми людьми, которых мы не знаем лично.
There are Christians, for example, there are Christians in Spain.
Ну вот, например, в Испании тоже есть христиане, да?
But I don't know any of them, but I know that we have things in common.
Я с ними лично не знаком, но я знаю, что у нас есть общность.
Is that correct?
Так это или нет?
Sure.
Конечно.
But on the other hand, that is, we have relation. But on the other hand, can I have fellowship with someone without knowledge? No, I can't.
Но с другой стороны, могу ли я иметь общение с тем человеком, кого я не знаю лично? Не могу.
Because I really can't participate with somebody that I don't know.
Потому что я не могу взаимодействовать или сотрудничать, соучаствовать с кем-то, кого я не знаю лично.
Fellowship is a very precise doctrine in the New Testament.
Учение об общении – это очень точное новозаветное учение.
We need to understand how it works.
И нам нужно понимать, как оно действует.
I might have things in common with some people, but yet not be able to participate simply because I don't know them.
У меня может быть нечто общее с людьми, которых я не знаю, но я с ними не могу участвовать в чем-то совместно, потому что я с ними не знаком.
We're related, but we have no relationship.
То есть у нас есть некое родство, но у нас нет связи.
Where does fellowship begin?
Where?
Yeah, or how does fellowship begin? Yeah.
Каким образом общение начинается? Или как начинается общение?
First and foremost, fellowship begins with God.
Прежде всего, общение начинается с Бога.
And we have fellowship with God by having fellowship with His Son.
Мы имеем общение с Богом посредством общения с Его Сыном.
And this is 1 Corinthians 1 and verse 9. We looked at this verse a little earlier.
Это первое послание Коринфянам, первая глава, 9 стих. Этот стих мы уже ранее рассматривали. Там написано?
Да.
Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего.
Fellowship with Christ begins by becoming a Christian or a part of Christ.
Ну, общение со Христом начинается тогда, когда человек становится христианином, то есть примыкает ко Христу.
And there are a couple of passages that remind us of this, like Galatians 3:27.
Можно записать здесь пару отрывков, которые нам об этом напоминают. Галатам 3:27 и Колоссянам 1:27.
Okay, let's not read those. Mm-hmm. Fellowship with one another begins by having fellowship with God and Christ.
Общение друг с другом начинается с общения с Богом и со Христом.
Now this is a point that that a lot of brethren forget.
Это важный момент, который многие братья забывают, или о котором они забывают.
It is perhaps the most important point to understand truly biblical fellowship.
И, наверное, это самый важный момент для понимания истинного библейского общения, или общения в библейском смысле.
I can only have acceptable fellowship with you if I first have fellowship with God in Christ.
Я могу иметь приемлемое общение с вами лишь только в том случае, когда...
When I have... When I have it.
Я могу иметь с вами приемлемое общение только в том случае, когда у меня есть общение с Богом и со Христом.
And that's assuming you have fellowship with God in Christ.
При условии или предполагая, что у вас также есть общение с Богом и со Христом.
We have fellowship with Christ through the apostles' doctrine.
Мы имеем общение со Христом посредством учения апостолов.
How do we know what we're going to agree on?
Как мы будем знать, что мы согласны или имеем согласие в чем-то.
This is how we know.
Вот посредством этой книги или благодаря этой книге.
The apostles' doctrine, the word of God.
Благодаря учению апостолов, благодаря Слову Божьему.
That's the teaching of 1 John chapter 1 verse 3.
Это учение содержится в первом послании Иоанна, 1 глава, 3 стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.
I suggest that that passage is a parallel to Acts 2 and verse 42.
И я предлагаю вам такую мысль, что прочитанный отрывок является параллельным отрывку Деяния, 2 глава, стих 42. В котором написано: «Ибо они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах».
Continuing steadfastly in apostles' doctrine and fellowship.
Постоянно пребывали в учении апостолов и в общении.
And finally, 1 John chapter 1, verse 7.
И завершение 1 Иоанна, 1 глава, стих 7. Там написано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».
Okay. How does fellowship end?
Каким образом прекращается общение?
When brethren stop walking in the light.
Когда брат перестает ходить во свете.
That's 1 John 1:6.
Первое послание Иоанна, 1 глава, стих 6.
When brethren stop walking in the truth.
Когда братья перестают ходить в истине.
That's 3 John verse 4.
3 Иоанна, стих 4.
When one teaches something contrary to God's word.
Прекращается тогда, когда человек учит противному Слову Божьему.
According to 1 Timothy 6 verses 3 through 5.
В соответствии с 1 Тимофея, 6 глава, с 3 по 5 стих.
Okay, let's not take that time. Oop, there it is. Let me just check something. Okay. I'll tell you what, let's do that, since that's the last passage and we're finished. Go ahead and read that.
Which one? 1
Timothy 6. 1 Timothy 6, да.
Ну вот, поскольку это последний отрывок на сегодня, давайте его прочитаем. Первое послание Тимофею, 6 глава, с 3 по 5 стихи. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких».
Okay, thank you. So, brotherhood, membership, fellowship.
Итак, братство, членство в церкви, общение.
Yeah. And the fourth one will be unity.
Четвертым должно было быть единство.
That's later on this week.
О единстве будем говорить в конце этой недели.
Are inseparably woven together, but there are some things that will separate them.
Значит, братство, членство в церкви, общение, единство, они неразрывно между собой переплетаются. Но есть вещи, которые это переплетение или эту связь разрушают между ними.
I think I contradicted myself.
Кажется, я противоречу сам себе.
They are closely linked, but they can be separated.
То есть эти вещи тесно связаны между собой, но все равно они могут разделяться.
So the question now is, do we have questions?
Поэтому сейчас вопрос такой: есть ли у вас вопросы?